Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги «Псалтырь», из 118-го псалма, единственный стих, 94-й. Псалом 118, стих 94. «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». Аминь. Мы благодарны Господу за сегодняшнее служение, за то, что сегодня Господь особенно напоминал нам, как драгоценно и необходимо для каждого из нас глубокое личное общение с Господом. Мы слышали эпизод, происшедший на горе Преображения, и если бы ученики пренебрегли этой возможностью провести часы вообще рядом с Господом, то они бы не были свидетелем этого чуда, и они бы не получили это подкрепление их веры, которое подарил им Господь. Так же и мы, если получается так, что исчезает в нашей жизни минута общения с Богом, которую мы выделяем утром или вечером, или еще в какое время дня, то мы сами себя лишаем этих мгновений преображения, без которых так трудно прожить каждому верующему человеку. И слышали мы также о встрече Господа с Марфой и Марией и о том, как дорого всегда среди наших повседневных дел избирать благую часть, чтобы наше сердце всегда было с Господом, чтобы и на работе, и дома, и в пути мы всегда осознавали Его присутствие, чтобы мы всегда понимали, что самое главное в нашей жизни – это Господь. И эта благая часть, конечно же, не отнимется у нас. И то место Священного Писания, которое мы сейчас прочитали, оно дополняет то, что мы сегодня уже слышали. Это часть такой большой и очень известной молитвы псалмопевца, которая составляет 118-й псалом, самый большой псалом в Библии. И получается иногда так, что незаслуженно этот псалом мы обходим стороной, когда, наконец, мы можем выделить какую-то минутку в транспорте или вечером, и мы знаем, что сейчас есть время прочитать Библию, и мы листаем книгу «Псалтырь», иногда мы проходим мимо этого псалма, потому что мы видим, какой он большой, и говорим, ну, я прочитаю его в следующий раз. И как напрасно мы это делаем, потому что этот псалом – это такое величественное исповедание веры, не просто веры, а веры в живого Бога, которые действуют в моей жизни. И вот то слово, которое мы прочитали, это одно из немногих мест, которое вдохновляет и радует нас. Мы многие стихи из этого псалма знаем наизусть. Помните, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Такой светлый, такой прекрасный стих. А сколько духовного опыта скрывается за этими простыми словами. В какой тьме нужно было оказаться человеку, который писал эти слова, для того, чтобы искать света только у Господа, только в Его Слове, чтобы только за Него ухватиться и не видеть никакого другого проблеска вокруг, но видеть свет только в Слове Божьем. Или другое место, когда он говорит, что «князья сидят и сговариваются против меня». А что же я делаю? А я углубляюсь в откровения Твои. Как это кажется странно, нелогично, когда против меня сговариваются, нужно что-то делать, предпринимать. А я просто беру и углубляюсь в общение с Господом. Я погружаюсь в Его Слово, и я тем самым отдаю себя полностью в руки Божьи. Как это величественно, и как это нам недостает порой в наших обстоятельствах, в суете, в волнениях. И вот, наконец, тот стих, который мы сейчас прочитали, он начинается с этого утверждения. Псалмопевец говорит, «Твой я». Что стоит за этими словами? Прежде всего, за этим словом стоит решение человека, который добровольно, решительно доверил свою жизнь в руки Божьи. Нам кажется это очевидным, естественным. Ну, на самом деле в жизни это бывает совсем не так, когда приходит момент серьезного решения, с кем мы советуемся? С нашими друзьями, с разумом, с опытом окружающих, может быть, близких людей. Но псалмопевец прежде всего говорит о том, что он доверяет себя Богу так, чтобы Бог определял, как ему поступить. Помните, как Моисей, когда Господь доверил ему вести народ, он молился и говорил: «Господи, открой мне путь Твой». Это книга «Исход», 33 глава. «Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих». Кажется, что не хватало Моисею? Он был поставлен Богом, он признан всем народом. Его духовная власть, его служение были подтверждены великими чудесами. И, кажется, не осталось человека, который бы сомневался в призвании Моисея. О чем же он еще просит? «Бери народ и веди! Ты стоишь, у тебя такой авторитет!» А Моисей говорит: «Если ты сам не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Он не желает даже на секунду остаться без Господа, потому что он уже в своем опыте убедился, что даже один шаг без Бога – это может быть шаг в погибель, в пропасть. Он настолько дорожит своей принадлежностью Богу, что он просит Бога как-то утвердить его в этом состоянии и просит, чтобы Господь неизменно присутствовал с ним, что Господь и обещает ему далее. И это такой пример для нас, чтобы и мы, может быть, сегодня кто-то находится в сомнении или на пути какого-то, или перед лицом какого-то важного решения, чтобы мы могли сказать: «Господи, Твой я, если Ты сам не пойдешь со мной, то и не выводи меня отсюда. Я не хочу делать даже одного шага без Тебя». Помните, как народ израильский был поставлен Богом в такие условия, чтобы особенно испытать, как это прекрасно быть в зависимости от Бога. Когда они видели столб облачный или огненный, который шел, они должны были собирать свои вещи, палатки, имущество и идти дальше по пустыне. А если столб останавливался, то они должны были ждать. И это, может быть, происходило достаточно долго. И они не знали, почему Господь ждет, что нужно, почему. Но они знали то, что Господь рядом с ними. И видимым свидетельством присутствия Бога был этот столб. И им было спокойно. Они знали, что если Господь считает нужным находиться здесь, значит, я буду находиться здесь. Какой это прекрасный пример для нас. Нам иногда так хочется в суете бежать, сменить, может быть, место работы, сделать еще что-то, метаться по жизни. Но Господь желает, чтобы мы ждали Его особого подтверждения, свидетельства, Его повеления, которое Господь открывает так или иначе. И без Его повеления, чтобы мы не шли. Господи, Твой я. И в этом утверждение псалмопевца есть и вторая сторона. Это не только решение человека, но он говорит об этом так же, как о том, что он понимает, что это и решение самого Бога. Он не сомневается в том, что Бог считает его своим. Это гораздо больше, чем то, что когда мы считаем, что мы Божьи, но для нас так дорого понимать, что в ответ и Бог называет нас своими, что мы не сироты, которые вынуждены сами искать выход из положения, в котором они оказались. Мы не брошенные на произвол судьбы со своими духовными принципами, чтобы карабкаться и выбираться из них так, как мы способны. Но Господь дает нам это обещание потому, что Он сам желает быть с нами, чтобы мы были спокойны, уверены, чтобы мы, как наследники и царские дети, находили утешение в этом обещании Божьем. Я прочитаю несколько текстов из Священного Писания, которые говорят о том, что мы свои для Бога. Послание к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Это удивительное слово. Мы свои для Него настолько, что Он видит и нашу боль, и наши искушения, и наши переживания, и, может быть, неопределенность, в которой мы порой оказываемся. Но так как мы свои, то Он рядом с нами. Он протягивает нам эту руку помощи, и от нас зависит только искать и принять тот путь, по которому Господь желает нас вести. Сам Господь в Евангелии от Иоанна говорит ученикам, и через них всем нам, Евангелие от Иоанна, 15 глава: «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». А в 20 главе Евангелия от Иоанна, после воскресения, Он говорит еще более удивительное слово. Помните, когда Марии Магдалине Он говорит, чтобы она возвратилась к ученикам и сказала о том, что встретилась с Ним, Христос говорит: «Иди и скажи братьям моим». Он уже называет нас братьями своими. И, наконец, в послании к Галатам, 3 глава, 26 стих, мы читаем следующее. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Господь использует разные слова, чтобы показать, что мы дороги для Него, близки для Него так, как только может выразить человеческий язык, как друзья, как дети, как самые близкие, кого только мы можем себе представить в нашей жизни. И это истина, которую Господь желает особенно открыть, она так нам дорога среди вот этой суеты мира. Потому что порой бывает, что мы, увлекшись разными делами, как бы уделяем Богу великодушно несколько часов или еще какую-то жертву, которую можем Ему дать. Но Господь желает, чтобы мы принадлежали Ему полностью, чтобы мы приняли это решение и придерживались Его, чтобы мы могли всегда, когда нас постигают искушения и трудности, сказать: «Господи, Твой я, возьми меня, сделай то, что Ты желаешь в моей жизни, потому что я знаю, что Твои намерения обо мне благо, чтобы дать мне будущность и надежду». И апостол Петр говорит в первом послании: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И вот дальше мы, читая 118-й Псалом, этот стих, с которого мы начали, мы видим, что же утверждает псалмопевца в этой уверенности, что он Божий. Он говорит: «Твой я». Почему? Может быть, потому что он получил какие-то подтверждения от Бога, чудеса или знамения, которые его утвердили в этом. Мы ничего подобного не видим. Нет у него этих знамений. У него есть одна только уверенность, о которой он говорит: «Я взыскал повелений Твоих». Это то, что его утверждает в том, что Бог теперь на его стороне, и в том, что он может всецело рассчитывать на Бога. «Я взыскал повелений Твоих». По большому счету, это самое главное, что может человек сделать в своих отношениях с Богом. Это взыскать Бога, а все остальное Бог сделал. Он сам пришел на нашу землю. Он сам оставил нам истинное Евангелие, Слово, через которое Он говорит с нами. И Он сам зашел на Голгофский крест, на котором пострадал за наши грехи, для того, чтобы нам осталось единственное только – взыскать Его, Его повелений, и найти этот мир и покой, который приходит каждому человеку, который встречается с воскресшим Господом. И у нас может возникнуть вопрос: ну как же практически это может произойти? Как я могу найти повеление Божье? Может быть, мне нужно какие-то условия поставить Богу? Может быть, еще что-то сделать? Мы не находим в Священном Писании, в Новом Завете, того, чтобы ученики гадали и по каким-то особым условиям судили, как поступать им перед Богом. Мы знаем место, когда они бросили жребий, кого избрать на место отпавшего Иуды Искариота. Но это произошло тогда, когда еще Дух Святой не сошел на учеников, они еще не имели того доступа к общению с Богом, как имеем мы. Но все, что они делали далее, они делали в молитве по особому водительству, которое Господь открывал им так или иначе. И вот как же мы в своей жизни можем понять, что желает открыть Бог? Здесь не просто сказано в этом псалме, мы прочитаем, что «я твой, потому что я читаю Слово Твое». Написано, что «я взыскал повелений Твоих». То есть я в этом слове, которое мне дано, хочу найти ответ на те вопросы, которые меня сегодня беспокоят. Один проповедник сказал, что когда мы читаем Слово, то мы пропитываемся Словом Божьим, и Богу гораздо легче говорить с нами, потому что Ему достаточно нам только напомнить тот или иной стих для того, чтобы показать, какой путь избрать. А если мы не читаем Слово, и его нет в нашем сердце, то как может человек, то как может Бог направить такого человека? Как можно объяснить человеку, который не слышит, куда идти, жестами, знаками? И, к сожалению, Господь иногда людям, которые далеки от Слова, использует именно такие методы, чтобы направить их на путь. Но со своими детьми Он желает общаться особым образом, богатым языком, через свое Слово. И когда мы в молитве, в уединении просим, чтобы Господь открыл нам волю свою и открываем Библию не просто для того, чтобы выполнить сегодняшний норматив, прочитать одну или две главы, которые мы наметили, а для того, чтобы услышать Его волю и говорим: «Господи, это Твое Слово, скажи мне то, что Ты желаешь открыть». Это и есть то, о чем говорит псалмопевец: «Я взыскал повелений Твоих». И Господь обязательно, рано или поздно, покажет нам нечто особое, то, что нам нужно на сегодняшний день для того, чтобы идти по Его пути. И особенно дорого нам это Слово, которое мы можем взыскать в те минуты, когда мы испытываем искушение. Потому что тогда, когда искушение встает перед нами стеной, или, может быть, наше сердце уже начинает уклоняться от Бога, а может быть, и какой-то грех уже произошел, который отделил от общения с Богом, что может нас вернуть в это состояние детей Божьих? Нас может вернуть упование на то, нас может вернуть те обещания, которые Бог нам дал, что, как мы читаем, что «не говорю тебе, прощай до семи раз, до седмижды семидесяти». И мы знаем, что и Господь прощает человека, приходящего к Нему, не до семи раз, но прощает бесчисленное число раз. И многие другие обетования, которые мы читаем, они через них Господь показывает нам свою благодать. Я помню один христианский фильм, снятый еще давно, «Моисей законодатель», может быть, кто-то его видел. И там есть эпизод, который относится не к точной передаче Писания, это художественный вымысел, но я убежден, что именно что-то подобное происходило, когда Моисей приходил к фараону для того, чтобы просить за свой народ. В этом фильме показан такой эпизод, что фараон смотрит на Моисея и говорит ему: «Но ты же египтянин. Что же тебе не хватает? Зачем тебе все это нужно, что ты ходишь ко мне? Ты же египтянин». А Моисей говорит: «Нет, я не египтянин». Нечто подобное определенно происходило, потому что фараон не мог не знать, что Моисей 40 лет провел во дворе и получил египетское блестящее образование. И, конечно же, он дал понять Моисею, что лучше бы ты успокоился и остался в Египте, так тебе было бы спокойней. Но Моисей говорит: «Я не египтянин». Вы знаете, это уверенность в том, что я не отношусь к погибающему миру, что я дитя Божье. Оно так нам нужно, когда искушение нас прижимают, когда мы, начиная склоняться к какому-то греху в своих мыслях, может быть, в словах или оступившись, мы так нуждаемся в том, чтобы утвердиться в Боге. И тогда мы вспоминаем это слово и говорим: «Господи, Твой я! Я ничего не могу сделать для того, чтобы приобрести себе спасение, но я взыскал повелений Твоих. Это единственное, что я могу сделать. Но Ты пострадал за меня, Ты искупил меня, я Твой, и Ты освети меня, прости меня ради Твоей пролитой крови, и я буду вновь радоваться и служить Тебе». Вот эта уверенность в том, что я Божий, несмотря ни на что, это как якорь, как спасительный круг, который так нужен нам в наших, каждых, в наших испытаниях, которые часто, порой происходят с нами. И еще нужно сказать, что вот в этой борьбе, в этой уверенности, которую мы видим в словах псалмопевца, есть еще и большой труд в этих словах. Читая 118-й псалом, мы видим, как этот человек борется. Он вспоминает и свои искушения, и то, что он заблуждался, и даже благодарит Бога за страдания, которые ему выпали, что благодаря им он ухватился за Бога и опять приблизился к Нему. И этот труд, он необходим в жизни, потому что мы видим и в Священном Писании, что многие великие даже праведники, они должны были иногда совершать большие усилия воли для того, чтобы приблизиться к Господу. Помните, как Илия, который бежал до горы Харива, для того, чтобы сказать Господу: «Я один, но и моей души ищут». Но Господь допустил эту усталость, это изнеможение для того, чтобы успокоить Илию и сказать: «Ты не один, но есть еще так много мужей, которые не преклонили колено свои пред Ваалом». И нам тоже порой необходимо прикладывать труд для того, чтобы отвлечься от суеты, для того, чтобы бороться и даже сражаться за эти минуты, которые нам необходимы в течение каждого дня для того, чтобы побыть наедине с Богом. Это самая настоящая духовная борьба за эти минуты, без которых мы потеряем эту уверенность в присутствии Божьем, в любви Божьей. И когда сатана, пользуясь нашей слабостью, может нас все больше и больше вводить в сомнение и сказать: «Ну что же ты? Испытываешь искушения, как и прочие люди, но ты же такой же, ты же египтянин». И тогда мы можем сказать: «Нет, я Божий, потому что сам Господь искупил меня, полюбил меня, и Он своей любовью и в Слове Своем доказал то, что я Его, и я уже никогда не буду в этом сомневаться». И мы знаем, что даже сам Господь испытывал порой потребность, не порой даже, а постоянно потребность в том, чтобы утверждаться в своей связи внутренней с Небесным Отцом. Он в молитвенном борении ночью, и не только накануне голгофских страданий, он добивался того, чтобы всегда испытывать этот непоколебимый мир и общение с Небесным Отцом, чтобы в те минуты, когда нужно было проявить эту волю Божью, он мог спокойно сказать: «Господи, я знал, что Ты всегда услышишь меня». Когда Господь узнал о том, что Господь, что Небесный Отец его всегда услышит? Тогда, когда ночью, в молитве, в искушениях, он всегда получал эту помощь и имел эту уверенность и внутреннее нерушимое единство с Небесным Отцом. И этот стих, который мы сегодня прочитали, он нас побуждает к тому, чтобы всегда, во всякое время мы помнили, что мы любимы Богом, что мы Его не только потому, что мы этого пожелали, но потому, что Сам Господь пожелал прийти и спасти нас, и назвал нас Своими. И, может быть, сегодня в нашем собрании есть тот, кто пошатнулся в своей вере, кто в своих трудностях усомнился в любви Божьей, а может быть, есть тот, кто никогда еще не взывал к Богу. Единственное, что мы можем сделать, это прийти к Господу, как псалмопевец, и сказать: «Господи, Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». И Господь обязательно ответит и совершит свое чудо и сегодня, и в каждом дне нашей жизни. А Ему за все да будет слава. Аминь.